Добрый день. Вы смотрите информационно-просветительскую программу Пензенской метрополии «Вопросы веры». Меня зовут Наталья Зыкова. Пензу посетила проректор по культуре Санкт-Петербургской православной духовной академии, заведующий регенским отделением Елена Михайловна Гундяева. И сегодня она согласилась ответить на несколько наших вопросов. Здравствуйте, Елена Михайловна. Первый вопрос будет о вашем детстве и о том, как прививалась любовь к церковному пению. Может быть, она возникла на богослужениях или во время ваших визитов в монастыри. Я знаю, что вы очень часто с семьей посещали монастыри во время каникул.
У нас было очень такое церковное воспитание. Годы были сложные, вокруг была антирелигиозная пропаганда, а детские души очень были ранимы. И мои мудрые родители отвозили нас на летние каникулы и даже весной, когда это удавалось, в монастыри. Мы очень часто ездили в Псково-Печерский монастырь, а еще чаще в Пюхтицкий монастырь. Это Свято-Успенский женский монастырь, который сейчас находится, он всегда находился в Эстонии, но тогда было проще туда приехать. И мы часто проводили лето там. И мне запомнился удивительный священник. Наверное, он, вы знаете, огромный след в жизни моих родителей оставил. Отец Петр Серегин. Он был священником, духовником этого Свято-Пюхтинского монастыря. Это был потрясающий человек. Удивительный своим внутренним миром. Он был, конечно, такой молитвенник. К нему он себя не позиционировал как провидец там, или старец. Нет, просто его жизнь, его служение, его проповеди. И, конечно, молитва, когда просили его о молитве, Господь очень его слышал. Это батюшка, который часто в проповедях говорил о христианском бесстрастии. Но это надо было дойти до такой степени духовности. Я тогда была ребенком, мне было очень трудно понять, как же так бесстрастие это, смотря что вкладывать в это слово. А это он имел в виду именно это самое высокое чувство бесстрастия при наличии любви, при наличии всего того, что нам дает наше и богословие, и наша церковь. Но это было особенное. Оно существует, это учение. Но батюшка, он даже говорил как-то особенно. Вот с ним стоило вот пообщаться. И удивительный мир, и какой-то... Ну, это не бесстрастие, потому что ребенок в то время, я была маленькой девочкой, это трудно было воспринять. А это был какой-то такой мир, радость, любовь к окружающим. Вот это та любовь, которую нам Господь заповедал. Это был удивительный священник. Потом его заменил отец Гермоген, потому что батюшка, ну, он был в возрасте, у него были больные ноги. А отец Гермоген, который сейчас настоятель монастыря, если я не ошибаюсь, Святогорского Псковской области. Он тоже, он вот сейчас к нему люди ездят, потому что он взял все очень многое от отца Петра. Даже манера говорить, проповедовать. И очень приятно это как-то встречаться. Мне, к сожалению, это почти не удается. Но по словам очевидцев, это вот тот же мир, который нес с собой отец Петр. А это было очень важно, потому что монастырь, женский монастырь, вокруг эстонцы, холодные, антирелигиозная пропаганда, они были почему-то удивительно злобные. И вот этот маленький оазис такой монастырский, и батюшка настолько его окормлял своим духом, своей внутренней какой-то благодатью, что для матушек, монахинь, молодых и более почтенного возраста это была удивительная духовная опора. Конечно, в монастырях удивительное пение. Мой папа служил в Спасо-Преображенском соборе Ленинграда тогда. Но за свою пасторскую деятельность его жестко перевели в такое так называемое Красное Село. Сейчас это часть города, но в то время это была деревня. Ну вот в Спасо-Преображенском соборе было пение очень хорошее. Был великолепнейший дирижер, регент, который еще учился в старой капелле. И у него было вот такое... ну, как вам сказать, вот отношение к пению, которое вот нас возвращало куда-то в XIX век. Поэтому, конечно, это было очень, это была такая вот основа, на которую потом накладывалась весь другой опыт церковной жизни, монастырской, потому что в монастыре пели совсем иначе. В мужском монастыре опять-таки другое пение. Но это уже накладывалось на определенные такие вкусовые, может быть, я неправильно выражаюсь, но выработался вкус к музыке, понимание, любовь к музыке церковной. И так сложилось, что я с 17 лет пела в Лавре, в нашем Свято-Троицком соборе, 8 лет. Ну, а потом так вот промыслом Божиим сложилось, что у нас открылось регентское отделение, и я была первой его поток такой из, ну, первые ученики и выпускники. А затем я потом работала, или скорее, можно сказать, служила в нашей же академии, занимаясь как студентами, их таким воспитанием, ну как вам сказать, это скорее приобщением к светской культуре. А большее время я проводила с детьми. В то время начиналась, была бы эта возможность открытия воскресных школ. И по жизненному опыту я знала, что с детьми надо работать или хорошо, или очень хорошо, или совсем не надо трогать вот объект духовного воспитания, потому что какими-то неосторожными, грубыми, насильственными какими-то методами можно просто развить в человеке всякое неприятие церкви. И поэтому я занималась ими очень-очень много. И мы создали хор. Но это был не хор, это вся община наша. Эта школа была маленькая община, которая каждое воскресенье служила самостоятельно в маленьком храме Крестовом в Академии. И, конечно, ну, понимаете, общение с детьми, это вообще душа пить начинает. И это пение, конечно, было во мне, это вся красота. Слава Богу, дети возгревали во мне это. Ну, а затем, опять-таки, промысел Божий, что получилось так, что надо было потрудиться уже в своем родном регентском отделении. Вот. И там я сразу увидела задачи, которые надо было решать. Время диктует. Молодежь должна заниматься и пением, и социальной работой, и педагогической работой. А это требовало изменения некоторых программ, чем мы и занялись вплотную. Подобрали великолепных преподавателей, которые все разделяют наше мировоззрение и в то же время являются очень высокими профессионалами. Ну и так получилось, что мы вышли на другие немножко параметры и стали уже высшим учебным заведением, первым так пока еще в нашей русской церкви в России. Но я надеюсь, что лиха беда начала, потому что, будучи в Пензе, я увидела, что учебное заведение великолепное, горящие руководители, ваш владыка потрясающий, он весь в этом процессе обучения студентов, он как хороший отец, который видит и хорошее, и плохое, плохое тоже надо изменять. Вот. И замечательное регентское отделение. Я думаю, по милости Божией, может быть, со временем, недалеком будущем, оно тоже станет высшим учебным заведением. По крайней мере, мы приложим все свои силы, чем мы можем помочь обязательно, с тем, чтобы развивалось это замечательное образование регенское. Потому как я всегда говорю, что пение в храме – это почти, священник священнодействует в алтаре. Но народ, вот придя первый раз в храм, они сталкиваются, что они первое слышат? Пение. Они могут не знать славянского языка, могут не понять смысл богослужения. Но пение, если захватит человеческую душу, сердце раскроется для молитвы, то это значит, что человек снова будет ходить и ходить в храм. И это будет потом настоящий член церкви. Поэтому пение должно быть обязательно очень хорошим. Потому что, опять-таки, плохое пение может и отвернуть человека.
Елена Михайловна, а что вы посоветуете регенту, например, на маленьком сельском приходе, у которого, сильных певчих, так вот, честно, откровенно говоря, немного? Что делать со слабыми певчими? Ведь это приводит к какому-то отчаянию определенному регенту. Он может даже оставить свое регенство в связи вот с таким положением дел.
Вы знаете, очень многое зависит от внутреннего мира человека, который знает, зачем он сюда пришел. Готовиться к великолепному храму с великолепным хором – это значит не настоящий регент. А регент тот, который знает, что служба богослужения должна пройти так, чтобы люди могли молиться, чтобы они общались с Господом. И это очень многое зависит от пения. И вы знаете, если в регенте горит этот огонь, то найдется и народ, понимаете, зажжется от огня регента. Придет, можно найти и молодежь, которая часто себя не может найти. Но для этого нужно образование, потому что надо уметь отвечать на вопросы, которые молодежь ставит. Нужно даже уметь отвечать людям среднего и, к сожалению, старшего поколения, потому что они были очень часто вне Бога, вне церкви. Поэтому нужно очень хорошее образование, не только музыкальное, но и богословское, и, в общем-то, педагогическое, что мы и закладываем в наши программы. И я думаю, я уверена, что человек, который горит этим делом, который любит это, он соберет хор, пускай это будет маленький, пускай это будет вначале бабушки, которым потом придут внучки. И этот процесс пойдет. Это все зависит от внутреннего мира регента и священника. Если они еще друг друга очень понимают и живут на одной волне, значит, это будет очень благополучный приход. Там все будет. А потом придется и воскресную школу открывать, маленькую, но все равно, чтобы детки учились. И это, вы знаете, это сейчас очень много во многих районах, даже самых-самых отдаленных нашей страны, нашей замечательной России. И я думаю, что будущее у этого образования обязательно будет большое.
На ваш взгляд, необходимо ли начальное музыкальное образование для тех, кто поступает на регентские отделения в семинарии?
Вы знаете, желательно. Вот мы сейчас как бы проводим апробацию того стандарта, который разработали в нашей духовной академии Санкт-Петербургской. Это апробация среднего образования. Не высшего, а среднего. Вначале надо хороший фундамент создать. И для среднего образования, конечно, желательно. Я помню, как ко мне приходили, сдавали барышни экзамен, хорошо пели, хорошо слышали. А за инструмент, я говорю, сыграй что-нибудь, а я не умею. А получается так, что программа начинается у дирижеров, которые учат техники дирижирования, потому что это необходимо. И обязательно нужно играть партитуры, то есть церковные песнопения. И когда приходит девушка или молодой человек, который начинает с гаммы до мажор, конечно, очень трудно педагогам. Они, им Господь помогал, они все равно умудрялись за 4 года объединить, на втором курсе уже объединялись люди с образованием и без образования. Но работа для преподавателей усугублялась, это очень сложно. Очень сложно, потому что то, что в детском возрасте воспринимается очень легко, или в среднем, когда в специальных учебных заведениях, то когда человек приходит в 17, 18, 19 лет, и даже а старше вообще беда, без знания азов музыки, ну, это очень сложно.
Существует такое мнение, что практически каждый ребенок поющий, то есть просто кому-то нужно больше времени для того, чтобы раскрыть этот талант, кому-то меньше. Вот вы что думаете по этому поводу?
Есть дети без слуха, но сейчас это, к сожалению, беда, потому что в мое время, когда я была молодой, тогда всех детей старались определить музыкальные школы. Это все было бесплатно. Кружки. Тоже было бесплатно. Сейчас это все упирается в финансирование. И поэтому часто дети, очень у многих семей, не придают значения музыкальному образованию. В то время, в трудное время, очень во многих домах было пианино. Это тоже было не роскошью, а это можно было нормально купить. И дети занимались, и, естественно, у них был слух. В школе очень много было уроков пения. Я помню, на наших школах были и хоры специальные детские такие, и преподаватели очень много работали. Дети, которых нет слуха, разработать слух можно, но это очень такой кропотливый труд. И этим могут заниматься профессионалы. Просто так, что ребенок хочет петь и запоет, если нет слуха, это нет, это не получится. Это нужно, чтобы с ним занимался профессионал. И вывести вслух музыкальный можно, но только это делается в раннем возрасте. Потому что когда уже ребятенок становится более-менее такой среднего возраста, да, возрастание начинается, всякие в организме процессы, то тут уже очень сложно вернуть ему изначально музыкальный слух, который при рождении, конечно, у всех есть.
В воскресных школах родители учащихся очень часто могут обижаться на преподавателей, на тех же регентов, которые отказывают их детям, ну, в пении на клиросе. Вот вы часто же общаетесь с детьми, занимаетесь их обучением. Как вы поступаете в таких ситуациях, когда дети, ну, явно, ну, не имеют слуха?
Знаете, у нас таких детей вот сейчас все больше, больше и больше. И что мы делаем? Значит, те дети, которые имеют слух, с которыми преподаватели занимаются. Во-первых, церковное пение у нас есть слух, нету слуха, но церковное пение как урок обязательно существует, потому что это ознакомление молитв через музыку. Это обязательно надо, даже если у человечка нет слуха. И у нас каждое воскресенье обязательные литургии, обязательные, которые совершает священник, а все остальное делают учащиеся школы. Читают, поют, пономарят. И для них петь в хоре – это большая радость. И у ребенка, у которого нет слуха, мы ставим вперед. И вот поскольку у нас образование школьное в воскресной школе очень долгое, у нас примерно учатся 7-8 лет. Вот. И эти дети, которые стоят впереди хора, я им разрешаю подпевать. Они тихонечко подпевают. И вот в этом возрасте они вливаются в хор. И уже через года 3 мы его ставим, этого человечка, в хор. И появляется, конечно, музыкальный слух. Но при этом преподаватель, который занимается церковным пением с самого начала, он с этим ребенком занимается. Бывает, конечно, совсем беда, но тогда мы находим другое послушание, как мы говорим. Он или читает, или пономарит, если это мальчик, а и девочки читают. То есть они находят свое место в церковной жизни, вот в этой общине, и им очень как-то радостно. Они тоже разделяют свое участие в богослужении. Так что, ну, если не дано совсем уж, то надо найти другое применение человеку.
Елена Михайловна, большое спасибо за интересную беседу и помощи Божией. Напомню, сегодня мы беседовали с проректором по культуре Санкт-Петербургской православной духовной академии, заведующей регентским отделением Еленой Михайловной Гундяевой.
Пензенский православный социальный приют «Серафим» посетила уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.
Дорогой наш Костя, друг, принимайте хлеб из рук.
Православный социальный приют «Серафим» действует при Успенском кафедральном соборе Пензы. Многое здесь напоминает работу фонда «Покров», который в свое время организовала в Пензе Анна Кузнецова. Воспитанники приюта встретили землячку хлебом с солью.
Спасибо. Это мне цветы. Спасибо. Как тебя зовут?
Максим.
Максим, спасибо тебе.
В декабре прошлого года приют переехал в Благовещенский храм Крестильню при Успенском кафедральном соборе. Сюда дети попадают на время, пока не решатся проблемы в семье. Сейчас в приюте 8 воспитанников, а в прошлом году он стал домом для 30 детей. Все они смогли вернуться в семью. Педагоги постарались сделать все, чтобы дети чувствовали себя как дома.
А с кем ты дружишь, Маша?
Со всеми.
Со всеми? Ну а кто самый лучший друг? Ну пойдем дальше.
У них фактически у всех есть родители, но родители с очень сложной жизненной ситуацией. То есть мама может попасть в больницу, например, да, может второй ребенок в семье болеть, могут родители лишиться работы. Ну то есть сейчас случаев таких огромное-огромное количество.
Почетные гости, несмотря на плотный график визита в Пензу, пообщалась с детьми, узнала, насколько им здесь комфортно и о чем они мечтают.
Чтобы доктором стать, нужно много знать и много читать. Вот выучишься читать и будешь читать книжки, которые...
А я читаю.
Ты уже читаешь?
Можно один раз просто прийти сюда и понять, и увидеть, какие они. Вот эти дела милосердия, казалось бы, такие простые, но такие великие. Ребятишки, я хочу, чтобы у вас все получилось. К вам владыка часто приходит?
Да.
Расскажите, чем вы занимаетесь?
Играете.
Ну, конечно, это нужно поддерживать и проект этот, и ребятишек, и все, что в этих стенах созидается же не только вот этот проект. Созидаются целые судьбы детские, поэтому, конечно, важно, когда все вместе, и власть, и церковь, и общественные организации объединяются ради ребятишек.
Ребята по случаю приезда почетных гостей устроили небольшой концерт. Несмотря на множество видео, фотокамер и гостей, выступали без стеснения. Идея помощи семьям, попавшим в беду, будет развиваться. Анна Кузнецова уже получила согласие губернатора Ивана Белозерцева на поддержку нового перспективного проекта.
Вот сегодня мы прорабатывали проект, который называется «Социальный навигатор», который будет развиваться в регионе. И он, целью его является собрать в единый номер все возможные сегодня в регионе формы и виды помощи человеку, попавшему в беду.
С помощью социального навигатора людям будет достаточно знать всего один телефонный номер, чтобы получить поддержку. Отдел церковной благотворительности и социального служения Сердобской епархии получил новое здание. Его торжественно открыли 16 февраля.
Мы рады приветствовать вас в отделе церковной благотворительности и социального служения Сердобской епархии. Добро пожаловать!
Спасибо, Господи! Сердечно вам благодарна.
На новоселье встречали епископа Сердобского и Спасского Митрофана, представителей светской власти города, студентов, прихожан больничного храма преподобного Сергия Радонежского. Духовенство отслужило водосвятный молебен.
Слава тебе, Боже наш, слава тебе, Царю небесный, утешителю души истины.
Люди находили не только утешение, молясь святой княгине Елисавете, но и прежде всего и получали помощь от нас, как от социальных сотрудников нашей епархии.
Это произошло 100 лет назад, то есть год убийства царской семьи, год, вот как раз столетний год убиения Елизаветы Федоровны, в честь которой вот теперь будет открыто вот это наше духовное социальное заведение.
По завершении молебна новое здание осветили. В нем теперь станут работать священники и психологи, которые окажут помощь нарко- и алкоголезависимым, инвалидам, а также людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. На втором этаже разместят службу помощи женщинам. Теперь за помощью можно обращаться по адресу Сердобск, Ленинский переулок, дом 26. Культурный молодежной и научной общественности Пензы представили новую книгу, вспоминая Валерия Сазонова. Презентация состоялась в картинной галерее, которой искусствовед руководил более 40 лет. В книге собраны 56 статей воспоминаний о Валерии Сазонове. Они принадлежат разным авторам. В их числе епископ Кузнецкий и Никольский Нестор, а также руководитель издательского отдела Пензенской епархии Евгений Белохвостиков. Продолжается активное сотрудничество Симбирской, Барышской и Кузнецкой епархии воспитания подрастающего поколения. Так, в Жадовском монастыре Ульяновской области 3 дня проходил молодежный слет. В нем приняли участие ребята из местного клуба «Пересвет», Ульяновского коррекционного детского дома «Гнездышко» и представители Кузнецкого духовно-патриотического клуба «Добрыня».
Здесь мы уже не один раз совместно делали совместные игры, где были поучения с обоих сторон в том или ином направлении. Вот, ребята приезжали к нам в Кузнецкую епархию, где тоже принимали участие в стрейкбольных играх.
Мы очень любим приезжать сюда, к клубу «Пересвет» Жадовского монастыря. Вот, по обмену опытом. Вот вчера ездили в хоккей, играли ребята. Приезжали ребята-казаки вот, с детского дома. С ними тоже уже встречаемся, по-моему, во второй или в третий раз.
Для ребят визит в Жадовский монастырь – это не только спортивные мероприятия, но и уникальная возможность совместно помолиться в святом месте. Многие не упустили эту возможность, а некоторые даже исповедались и причастились, после чего начали готовиться к игре. У всех 3 клубов активно практикуется страйкбол. Эта игра максимально приближена к реальным боевым действиям. Даже оружие очень похоже на настоящее, но стреляет пластиковыми шариками. Поэтому инструктаж по технике безопасности обязателен.
Вот просто между собой мы ствол не направляем, понятно, да? Вот, все. В мертвяке тоже сразу хоп на предохранитель автомата, вот в сторонку, не надо щелкать, там затвор начинать щелкать, не надо, вот это делать не надо.
В этой игре главная честность, однако и хитрость приветствуются. Участники разделились на 2 группы. Одна должна обороняться, вторая – наступать. Задача штурмовиков – захватить и уничтожить здание. Эта командная игра очень сплачивает ребят. Тут главное – плечо товарища. И уж если того потребуют обстоятельства, то любой участник должен пожертвовать своими интересами ради общего дела. Вот чтобы привить молодежи эти качества, и проводятся подобные сборы.
Ну, очень здорово, что мы все собираемся, имеем такое общение, делимся опытом. Ну, слава Богу.
Игра закончилась закономерной победой команды наступающих, основной костяк которой составили ребята из детского дома «Гнездышко».
Увидимся ровно через неделю на телеканале «Союз». Будьте здоровы и всего доброго.